Приветствую вас, братья и сестры, гости нашей церкви. Месяц назад мы с вами начали изучать третью главу второго послания к Тимофею. Это послание написано в форме завещания, в форме призыва к церкви сохранять Евангелие от внешних и внутренних врагов, которые были в то время, которые есть и сейчас. Мы с вами читали первые 5 стихов третьей главы второго послания. Если до этого мы с вами были в роли, ну, можно сказать, следователей, которые расследуют дело лжеучителей, потому что очень много говорилось о лжеучении, лжеучителях, то в прошлый раз мы с вами, ну, стали такими патологоанатомами, которые проводят вскрытие жертв этих лжеучителей. Мы читали с вами список из 18 грехов, которые... в которых находится человек без Бога, и которые угрожают церкви сегодня. У меня было, честно говоря, такое искушение, ну, пробежать этот отрывок очень быстро и просто тезисно сформулировать основные его мысли, 2-3, и перейти к следующему отрывку. Но потом у меня появилась мысль, а почему апостол Павел этого не делает? Почему он так скрупулезно исследует грехи людей последнего времени? Почему он, ну, можно так сказать образно, копается вот в этой мертвечине с перчатками, с скальпелем? Почему он это делает? И контекст подсказывает, что это связано с необходимостью хранить Евангелие. Глубокое осознание греховности человека просто необходимо для того, чтобы сохранять чистоту учения в церкви и чистоту жизни христиан. И тем более оно необходимо для того, чтобы неверующий человек, который не знает Бога, действительно почувствовал свою нужду во спасении и пришел ко Христу. И в прошлый раз мы с вами говорили о тех грехах вот из этого списка, из 18 грехов, которые характеризуют отношение неверующего человека или невозрожденного человека. Сегодня я буду использовать эти слова как синоним. Неверующий, невозрожденный человек по отношению к Богу и по отношению к себе, как он относится к Богу и к себе. Если можно, первый слайд. Немного хотел бы напомнить, о чем мы говорили в прошлый раз. Человек без Бога, как он относится к Богу? Он не любит Бога. Здесь так и написано. Он более сластолюбив, нежели боголюбив. То есть Бога он не любит. И какое его отношение к себе, можно коротко сказать, он влюблен в себя со всеми вытекающими из этого последствиями. И сегодня мы поговорим об отношении неверующего человека, человека без Бога, невозрожденного человека к другим людям и к окружающему его миру, к разным предметам, к материальному аспекту этого мира. И наша сегодняшняя цель заключается в следующем. Показать неверующему человеку отчаянную нужду в спасении. Отчаянную нужду в Иисусе Христе, рождение которого мы будем праздновать очень скоро. Привести в Вифлеем. И во-вторых, еще раз заставить верующих людей пережить разочарование в этом мире. Потому что очень часто бывает так, что мы начинаем прилепляться к этому миру, нам начинает он нравиться, он начинает нас привлекать. Нам нужно пережить разочарование еще раз в этом мире, еще раз почувствовать, в каком же состоянии находится этот мир, почувствовать опасность сближения с этим миром и дружбы с миром. Так, давайте мы прочитаем наш сегодняшний отрывок. Это стихи с 1 по 5. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». В прошлый раз мы с вами говорили о том, что последние дни – это весь период между первым и вторым пришествием Иисуса Христа. То есть можно сказать, что этот отрывок написан о сегодняшних людях, о современном мире, в котором мы с вами живем. Как же этот мир, люди этого мира относятся друг к другу? Можно следующий слайд? Я вот собрал здесь слова, которые характеризуют их отношение к другим людям. Видите, сколько их? И это вытекает естественным образом из их отношения к Богу и отношению к самим себе. Мы говорили, что они не любят Бога, но любят самих себя. И когда человек ставит себя на место Бога, потому что он любит себя, а не Бога, таким образом он автоматически ставит других людей на место своих подданных. Грехопадение произошло, потому что человеку надоело быть человеком. Ему захотелось побыть Богом. Богом стать он так и не смог. Но желание у него сохранилось. И поэтому сегодня все неверующие люди в глубине души, если посмотреть, считают себя богами, вокруг которых все должно кружиться и вращаться, и которым и желания которых все должны исполнять. Именно это мы бы нашли в самом сердце неверующего человека, если бы посмотрели туда достаточно пристально. Великий английский проповедник Мартин Ллойд-Джонс сказал, что отношения между людьми – это война лже-богов. То есть они постоянно конфликтуют и воюют друг с другом за вот это центральное место, за место Бога, вокруг которого все вращается. Среди неверующих людей нет ни одного человека, которого с точки зрения Божьих стандартов, Божьих требований действительно можно назвать альтруистом, то есть противоположность эгоисту. Все люди с точки зрения Бога – это отпетые эгоисты. Все люди эгоцентричные, зацикленные на себе. И если мы встречаем где-то там в литературе, может быть, в фильмах, образы таких идеальных героев, таких самоотверженных альтруистов, которые делают только добро, и ничего плохого никогда не делают, то мы должны понимать, что это все просто художественные образы. И не более того, да, мы можем получать какую-то пользу, мы можем брать хороший пример с них, но мы должны понимать, что таких людей в реальности нет. Как бы об этом там ни писал Пушкин или Есенин или еще кто-то, достаточно посмотреть хотя бы на жизнь авторов этих произведений, для того, чтобы понять, что таких людей нет. Например, тот же самый Пушкин признавался, что его жена была его 113-й любовью. В школе нам об этом не говорили, что у него было столько женщин. И я, честно говоря, даже боюсь, иногда, посмотрев какой-то хороший фильм, читать биографии актеров, которые исполняли роли в этом фильме, потому что не хочется разочаровываться и очень сильно расстраиваться. Как-то брат наш Николай Козловский говорил в своей проповеди, мне очень запомнились эти слова, что даже не пытайтесь найти в этом мире самоотверженную любовь агапы, жертвенную любовь. Вы ее не сможете найти. Забудьте об этом раз и навсегда, потому что ее в этом мире просто нет, потому что люди эгоисты по своей природе. Итак, апостол Павел перечисляет здесь характеристики вот этого эгоизма в отношении к другим людям. Во-первых, он говорит, что люди этого мира злоречивые. И прошлое воскресенье мы с вами слышали проповедь о языке, тех грехах, которые мы совершаем языком. Если невозрожденные люди о других, о себе говорят хорошо, то о других людях они говорят плохо. Соломон в притчах пишет, что пустослов уязвляет как мечом. Помните эти слова? То есть люди этого мира мастерски владеют вот этим оружием. Они умеют уязвлять просто как мечом. Я вспоминаю недавно такую сцену, которую наблюдал в троллейбусе. Значит, водитель троллейбуса посчитал, что ему перекрыли дорогу, перекрыл дорогу водитель легковой машины, вот. Ну и в легковой машине тоже человек сидел, который посчитал, что водитель троллейбуса его подрезал, вот. Ну, он так приоткрыл окно для того, чтобы, видимо, что-то сказать, высказать какое-то свое негодование, да, водителю троллейбуса, но он не успел, потому что водитель троллейбуса, женщина, кстати, она уже открыла настежь двери троллейбуса и кричала на него таким просто матом отборным, что тот просто как-то так весь осел, закрыл быстренько окошко и притопил педаль газа. И, ну, вот такое поведение как бы неудивительно, да, когда речь идет о неверующих. Они действительно владеют этим оружием уязвления друг друга как мечом. Вот так они используют свой язык, но очень грустно бывает, очень странно, когда встречаешь христиан, которые тоже пользуются вот такими приемчиками. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, что мы должны следить за своим языком. И напомню слова Иакова. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». У того пустое благочестие. Злоречивость невозрожденных людей, как мы видим дальше, доходит до клеветы, до клеветничества. Я, наверное, не включил это в список, но он есть здесь, это слово есть. Апостол Павел использует очень красноречивое слово «диаболос», «клеветник». То есть люди с демонической ненавистью атакуют друг друга для того, чтобы доказать свою правоту, для того, чтобы отстоять свои интересы. Настолько они злоречивы. Дальше Павел пишет о непослушании родителям. Невозрожденные дети, неверующие дети непослушны родителям. Человек рождается с испорченной грехом природой. И он может еще не знать, сколько будет дважды два, где лево, где право, но он уже точно знает, что он является пупом земли, вокруг которого все должно вращаться. Он уже точно знает, что он всегда прав. И даже во времена Ветхого Завета дети должны были слушаться своих родителей, и за непослушание, если помните, предусматривалась даже смертная казнь, то есть должны были побивать камнями. И тем не менее, даже вот под страхом смертной казни дети все равно не слушались своих родителей. А что говорить о сегодняшнем времени, когда наказание уже не то что не грозит детям за непослушание, наказание грозит родителям, если они вдруг накажут своего ребенка, если хоть пальцем притронутся к своему ребенку, то уже ребенок может наказать своих родителей, он может элементарно там позвонить куда-то, и все, родители уже в суде, в то время как детей наказывать нельзя. Дети родителям непокорны. Дальше апостол Павел пишет, что невозрожденный человек неблагодарен. Он считает те хорошие вещи, которые он получает от Бога, своим правом. Свобода, здоровье, жизнь, еда, крыша над головой. Он это считает своим правом, даже не думает сегодня благодарить Бога за это. Он неблагодарен. И когда, например, у него это пропадает, вот тогда он начинает вспоминать о Боге. Тогда он начинает обвинять Бога, других людей в нарушении своего права. Он не испытывает благодарности. Следующее, Павел пишет, что неверующие люди недружелюбны. Буквально это означает «не имеющие любви». Скорее всего, Павел имеет в виду любовь по отношению к своей семье, по отношению к обществу. В таком смысле он использует это слово здесь. Мы с вами любим критиковать Запад. Говорим о том, что там однополые браки, что там какой-то грех, разложение моральное. Да? Но давайте посмотрим на свое собственное общество сейчас. Вот вы знаете, сколько, например, в мире всего стран? Я только что посмотрел, 195 стран в мире, да? А вы знаете, какая страна больше всего пьет? Белорусы. Из 195 стран белорусы. Я специально проверял статистику. Самая последняя статистика – это белорусы. Белорусы. 17,5 литров чистого спирта на душу населения. 179 бутылок вина в год. Вот сколько пьют наши с вами белорусы. И, знаете, можно только догадываться, что это значит для нашей семьи, для наших семей, для нашего общества. Но не стоит это спихивать или приписывать, знаете, низкому уровню зарплат, низкому уровню жизни, говорить, что это, ну, из-за того, что работы вот не хватает, вот люди пьют, да, нечем заняться, нет каких-то перспектив жизненных, да, это какое-то значение имеет, но апостол Павел здесь указывает на коренную причину, он говорит, они недружелюбны, они не имеют любви друг к другу, они не заботятся о своих семьях, не заботятся о своем обществе. Также белорусы говорят часто, что они, ну какие вот белорусы, если говорить белорусы, какие? Померконы, да, что белорусы померконы, они такие вот уступчивые, они такие, с ними можно иметь дело, да. Апостол Павел говорит, что неверующий человек без Бога непримирительный. И непримирительный – это синоним неуступчивому, это синоним упрямому человеку, то есть по своей природе, даже там белорусы, самые померковные люди, неуступчивые. Они не способны находить компромиссы по-настоящему, не способны договариваться. Почему? Опять же, причина в одном. Потому что человек считает себя центром Вселенной. И если несколько таких вот центров, несколько таких пупов Земли собираются в одном месте, то конфликт неизбежен. Они будут, они постоянно будут. Даже среди там самых померковных. Дальше Павел пишет, что неверующие люди предатели наглые и жестокие. Предатели наглые и жестокие. Ну, это, опять же, очень жесткие слова он использует, да? Ну вот, когда я читаю эти слова, у меня такой образ возникает джунгли, где царит закон джунглей, где выживает самый жестокий, самый наглый, самый хитрый. И вот таким является наше общество. Несмотря на все разговоры там, о толерантности, о каком-то либерализме, о каких-то правах и так далее, все равно наше общество остается по сути своей таким. Если вам кажется, что, ну, может быть, я сгущаю здесь краски, может быть, как бы не имеется это в виду, прочитайте послание к Римлянам, 3 глава, с 13 по 17 стих. И там апостол Павел очень четко об этом говорит. И, мне кажется, даже еще более жестко он характеризует человека и отношение людей друг к другу. Это жестокое отношение. Люди хищные, кровожадное, если почитать вот то описание, вот такое именно возникает чувство, когда читаешь о том, как Павел описывает человека. Вот какие они по отношению друг к другу. Как же они относятся к этому миру? Можно следующий слайд? И мы здесь видим, вот опять же, ряд слов, которые использует апостол Павел. Есть те вещи, которые они любят в этом мире, есть то, что они не любят. Вот что они любят? Они любят сластолюбивое, то есть удовольствие, сребролюбивое, они любят деньги. И что они не любят? Добро, они не любят честь, то есть приличие какое-то, и они не любят воздержание. Давайте поговорим о том, что они любят. Если человек ставит в центре всего свое «я», то абсолютно естественно и закономерно, если он будет все оценивать чем или кем? Своим «я», самим собой, как это отражается на мне, что я чувствую от этого, как я чувствую, когда вот это делаю. Если это приятно для моих глаз, для моего слуха, если это приятно на ощупь, если это привлекательно, если это весело, может быть, или забавно, то это значит, что это хорошо, то это значит, что это правильно. Вот так человек в глубине своей души мыслит. Сластолюбивый человек, который любит удовольствие. Он оценивает все своими собственными ощущениями, насколько это ему приятно. А если, наоборот, это вызывает какие-то плохие ощущения, как-то ему от этого неприятно, некомфортно, значит, это плохо. Сегодня то, что Библия называет, например, грехом блуда, этот мир называет абсолютно приемлемым, абсолютно нормальным, даже необходимым. Ну как можно сдерживать свои естественные желания? И мы видим здесь проявление сластолюбия, когда человек оценивает все своими собственными чувствами. Если это нравится, если это приятно, значит это хорошо. Зачем себя сдерживать? Зачем себя контролировать как-то? Если ты женат там, и, например, тебе уже надоела твоя жена, ну, бросай ее быстрее, находи другую. Зачем себя мучить? Это же какое-то лицемерие, это какая-то игра. И, наверное, единственным грехом в этой сфере, ну, или тем, что мир этот считает грехом в этой сфере, является воздержание, какой-то контроль над собой. Это что-то нездоровое, это что-то неправильное, говорят нам. И кто-то скажет, что, ну, это слишком, опять же, жесткая характеристика неверующих. Кто-то скажет, что не все такие. И действительно, ну, можно сказать, что не все такие. И есть в нашем мире еще пока что какое-то воздержание, какая-то дисциплина среди некоторых людей. Но апостол Павел применяет вот эти слова по отношению к абсолютно всем людям. Он ставит этот диагноз всем людям. В послании к Ефесянам, 2 главе, 3 стихе он пишет, «Между которыми и мы все были некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов». То есть все люди являются такими. Ради, да, они могут отказаться от каких-то удовольствий, но только ради того, чтобы удовлетворить другие свои желания. Только для того, чтобы удовлетворить другие свои похоти. Ради этого. И благодаря тому, что Бог еще сдерживает греховный потенциал человека, благодаря этому еще есть какое-то воздержание. Но по большому счету прав апостол Павел, когда он пишет вот эти слова в Ефесянам 2 главе 3 стихе. Мы все живем по плотским похотям. Но Павел начинает свой список даже не с любви к наслаждениям, к удовольствиям, а с любви к деньгам. Это следующий пункт. И не случайно он это делает. И совершенно понятно, почему он это делает. Он это делает, потому что деньги являются пропуском в мир удовольствий. Если у тебя есть деньги, ты можешь получать удовольствие. И вот почему одно из самых ярких характеристик неверующих людей нашего времени является сребролюбие. Когда доходит до денежного вопроса, то самые твердые плавятся как воск, самые мягкие становятся самыми твердыми, самые отзывчивые делаются самыми черствыми. Самые даже близкие иногда становятся самыми далекими. Почему? Потому что деньги открывают дверь в мир, о котором человек мечтает. И поэтому человек не хочет ни в коем случае расставаться с этим ключом к той жизни, о которой он мечтает. И дальше апостол Павел пишет о том, что не любит человек этого мира. Он не любит добро. То есть это не значит, что он вообще как бы против добра любого. Но это значит, что пока добро ему выгодно, он его любит. Но как только оно становится невыгодно ему, он готов переступить через любые его требования. Дальше он пишет о нечестии. Это слово использовалось для того, чтобы показать неприличность того или иного поступка. Как бы сегодня много ни говорилось о чести, достоинстве человека, защите чести, достоинства человека, Павел пишет, что неверующий человек нечестивый, то есть не имеющий чести. Вот по большому счету нет ни одного такого поступка неприличного, непристойного, на который не способен неверующий человек. Если дать ему достаточно сильный стимул. Нет ни одного неподкупного судьи. Знаете, нет ни одного судьи, которого нельзя было бы склонить к тому, чтобы он взял взятку. Нет ни одного героя, который в определенных условиях не мог бы стать предателем. Нет ни одного образцового семьянина, который не мог бы в определенных условиях, обстоятельствах изменить своей жене и даже бросить ее и уйти там к любовнице. Неверующий человек нечестивый, и он еще невоздержанный, безрассудный, бесконтрольный, можно сказать, безбашенный. Он полностью безрассудный. Он готов крушить все на своем пути для того, чтобы добиться того, чего он хочет, для того, чтобы удовлетворить вот эти желания, сластолюбие свое. И если у него не получается добиться своего, не получается удовлетворить вот эти страстные желания, он готов даже совершить самоубийство. Вы знаете, что самоубийца – это не тот человек, который себя ненавидит. Это тот человек, который себя очень сильно любит. Настолько, что когда он не получает того, чего он хочет, он готов наложить на себя руки. Причем даже не только себя он готов убить, он готов уничтожить все вокруг себя. У человека достаточно зла, у человека достаточно злобы, достаточно горечи для того, чтобы похоронить под осколками несбывшихся своих надежд весь окружающий мир. Вы знаете, у каждого человека есть своя ядерная кнопка. Только ее нужно найти, только ее нужно нащупать. В конце я хотел бы обратиться вначале к гостям нашей церкви. Вот мы через 9 дней будем уже праздновать Рождество. Я хотел бы, чтобы сейчас на минуту мы задумались о тех мудрецах, которые пришли с Востока для того, чтобы поклониться Иисусу Христу. В Евангелиях мы читаем, что они смогли найти Иисуса Христа благодаря звезде, которая вела их и которая указывала им путь. Но смогли бы они найти Иисуса, если бы все время был день? И не было ночи. Ну, мне кажется, сложно было бы это сделать, потому что звезда появляется ночью. И точно так же сегодня человек не может найти Иисуса, пока он не увидит вот эту тьму, этот мрак своих грехов, своего положения без Бога, пока он не погрузится в вот эту ночь, в которую мы сегодня с вами погружались. Только на вот этом черном фоне человеческой испорченности, греховности зажигается Вифлеемская звезда. Если мы считаем себя приличными людьми, если мы считаем себя такими пристойными, нравственными, моральными, нам не суждено найти Иисуса. Мы не увидим эту звезду, которая ведет нас к Нему. Братья и сестры, мне кажется, для того, чтобы мы почувствовали вот эту великую радость, которую чувствовали мудрецы с Востока, когда они пришли в Вифлеем поклониться Иисусу, когда они пришли и увидели Иисуса, для этого нам нужно проделать с ними определенный путь. Мы не можем просто, знаете, проснуться 25 числа утром и просто переполниться какой-то великой радостью, если мы себя к этому не готовили, если у нас не было вот такого пути, как у этих волхвов, они долго достаточно шли. Я не знаю, как мы можем иметь вот эту великую радость, которая была у волхвов, если мы не плачем с вами о своих грехах, если мы мало о них думаем, если мы не видим этой тьмы, которая сгустилась над Вифлеемом, если мы не видим тьмы в этом мире, если нам кажется наоборот, что этот мир очень привлекательный, очень много в нем света, очень много добра, очень хорош этот мир, нужно наслаждаться этим миром. Только на фоне вот этой тьмы весть о рождении Спасителя действительно становится самой радостной вестью в этом мире. Только на фоне вот этой тьмы все остальное перестает выглядеть настолько актуальным, настолько привлекательным. Только на фоне вот таких отрывков, как сегодняшний наш отрывок, сокровища этого мира теряют свою ценность. И грех начинает казаться неприемлемым. Он перестает привлекать нас. Точно так же, как мудрецам с Востока, даже мысль, я думаю, что не приходила в голову, вернуться назад к царю Ироду и сделать то, чего он хотел от них. Только на фоне греха, испорченности этого мира, Христос начинает казаться нам вот этим драгоценным сокровищем, за которое мы готовы отдать все, что у нас есть. Пусть Бог благословит нас быть готовыми к празднованию Рождества, подготовить свое сердце к этому. Аминь.